Братья, я также хочу поблагодарить за то, что вы приехали и послужили. Это было огромным благословением. Огромным благословением. Я общался с многими людьми и слышал много раз одну и ту же фразу, что каждый проповедник, он такой индивидуален, и эти темы были разные, но они все очень хорошо вместе сошлись с разных сторон. И они говорят, эти темы были подобраны под проповедника тоже, да. И большое спасибо, благодарность Господу. Еще, кстати, я вот хотел. Я знаю, что всегда за сильным человеком, за хорошим служителем, стоит дома не менее сильная женщина. Его жена, которая его поддерживает. Поэтому я не знаю, видят ли нас, наши жены сейчас, но если не видят, мы хотим, давайте им тоже спасибо скажем. Да. Да. Перед тем, как мы поговорим о вопросах, и достаточно много пришло сегодня, я хотел вот спросить. Смотрите, мы разные, но что нас держит вместе? Вот много лет уже проходит эта конференция, слава Богу, мы приезжаем здесь годами, и причем здесь люди очень разные, да, кто-то мы здесь живет в Америке, кто-то в одной части Америки, кто-то в другой части Америки, где хорошо отдыхать, да, кто-то живет в Украине, где война, а рядом сидит брат, который из Москвы, и страны, которые воюют друг с другом, но вместе с тем мы можем здесь сидеть на сцене, годами дружить и продолжать служение. Это уникально, в нашем мире это уникально. Что нас объединяет? Почему мы вместе до сих пор?
Я не могу позволить себе смотреть на людей по-другому, как не через призму Евангелия. Можно сегодня по-разному друга воспринимать. Я думаю, что мы все сепаратисты от Эдемского сада, глубоко и внутри, напрочь. Кроме того, что есть у меня хорошая общность с братьями в отношении понимания Евангелия, богоцентризма, библейских ценностей. Кроме того, что есть годами уже твердая дружба, отношения, которые вместе проходили разные периоды сложные. Есть хорошее христианское серьезное общение. Главное для меня – это умение смотреть на людей, на человека через призму того, кем он во Христе есть и его личной приверженности истины. Я очень ценю то, что знаю и вижу в братьях, в моих друзьях. Да, сегодня очень тяжелый период. Да, моя страна сегодня, мой народ, он тонет в крови, которую творит российская армия и режим, который пришел к власти много лет назад. Но я скажу, что я ценю людей, которые знают Христа, любят Христа, верны Христу, имеют ценности, которые вокруг Христа, к Христу посвящены, имеют позицию в отношении черного и белого. Я ценю людей, которые называют зло злом, а грех грехом. Я из-за войны прекратил общение с многими людьми, с теми, кто смотрит на ситуацию, для кого не все так однозначно, кто не может назвать черное черным и так дальше, к тем, кто имеет позицию такого просто погруженного в политику и так дальше. Я считаю, что Евангелие – это та весть, которая помогает нам сохранять единство. И я вижу, зная братьев, зная их сердца, зная их мышление, я ценю их Божий взгляд на события, Божий взгляд на страдания, на соучастие, в сопереживание, в боли. Я поддерживал все это перед времени от братьев слова понимания, любви. Я видел их слезы. И это то, что в этот тяжелый период помогает мне видеть в братьях братьев. Я не могу сказать, что все русские плохие, как часто говорят люди многие, потому что я знаю многих братьев, которые любят, поддерживают, звонят. Я ценю эту любовь. И я думаю, что настоящее христианство, оно способно подняться во Христе Иисусе, имея понимание благодати над глубокой болью, которую мы переживаем. Я ценю братство, потому что вижу, как Христос в моих братьях живет, проявляет себя. И мне приятно вместе с ним плечом к плечу провозглашать весть, которая спасает меня и спасает их души в разных обстоятельствах.
Я хочу добавить несколько слов немножко по другим углом. Когда я познакомился с реформатским богословием, его центр, его корень – это великий Бог, большой Бог, богоцентризм, Бог, перед которым мы трепещем, Бог, который все во всем. И я тогда еще стал задавать себе вопрос, что если ты в действительности веруешь в такого Бога, то ты богоцентричная жизнь смиряет. Если она не смиряет, то это философия, а не жизнь. И это стало для меня целью. Я не могу сказать, что я 100% всегда мог жить именно так, но это стало для меня целью, чтобы я смотрел на братьев, на тех, кто рядом со мной, с пониманием того, что великий Бог, спасший меня, ты называешь это Евангелие, это то же самое, да, спасший меня абсолютно по благодати. Я получил эту благодать, и я, конечно же, эту благодать дарю другим, и это нас и объединяет на протяжении вот уже многих лет. Вот, со Всеволодовичем мы еще 2002-2001, наверное, год, когда... Да, 99-й, вот, с братом Женей, тоже давно, да, с Калинским в 7-м году, кажется, первый раз, или в 4-м первый раз встретились, да. То есть это уже больше 20 лет, вот, и с Андреем Даниловичем тоже.
Спасибо большое. Такой сложный вопрос, дальше полегче будет, но пока вы еще свеженькие, да, мы свеженькие. Есть два типа церквей. Первые предпочитают разъяснительную проповедь, богословие, но очень часто мы встречаем там холодную жизнь. Другие – страстное поклонение, дружелюбие к людям, но там нет глубины Писания. Почему церквям трудно связать истину и сердце? Виталий Силович, ты так прекрасно улыбаешься, я думаю, это вопрос для тебя. Да.
Я думаю, что хотел бы все-таки затронуть первый вопрос еще. Я здесь после 5 лет, отсутствовал 5 лет, ага. И для меня очень ценно быть там, где я знаю, любят Бога, где любят Его Слово. И несмотря на то, что мы разные, мы можем дать благодати действовать в наших душах. И когда это ты видишь и ощущаешь без претензий и ожиданий, это очень ценно. И где-то в жизни бывает так, что ты понимаешь, что есть вещи, которые не проходят, они не изменяются. Есть вещи, которые вечные ценности. И когда ты понимаешь, что эти люди здесь, ты хочешь быть с ними. Это очень важно. Ценности и любовь к Слову. И я даже вот с несколькими сегодня разговаривал людьми. Я думаю, что очень важно не только декларировать благодать. Вот одна капля благодати, она больше, чем океан разных наших несовершенств. Одна капля благодати может больше сделать, чем океан разных несоответствий. В какой-то степени это касается, наверное, второго вопроса. Я думаю, это связано с разными такими движениями, которые есть. Вот было время, когда, допустим, последние 10-15 лет реформатское богословие стало модным, популярным. Ну, это тот же Джон Пайпер, там, Джон МакАртур. Многие люди, которые, возможно, не переживали этой глубины благодати, они пошли в истину, но еще, наверное, не доварились. Бывает так, что человек знает истину, и он готов... Вот я с одним сегодня разговариваю, он говорит, у меня просто аллергия, когда когда нет истины, когда богословие отсутствует или оно размытое, аллергия у меня на эти вещи. Я думаю, что и в той, опять, ты разделил на две церкви, вот, но в какой-то момент ты бываешь, это же вот у тебя реформатское богословие, но ты даже вот сегодня говорил, ты приходишь сухим перед Богом. И вот в этой сухости, пока ты с ним не побыл, ты встречаешься с другим человеком. И своей сухостью, не реформатским богословием, а сухостью, ты где-то сделал больно другому человеку, невозможно думая об этом. Ты потом идешь обратно к Евангелию. То есть я бы, может быть, не делился бы на эти две части, потому что, ну, на две эти категории церкви, потому что даже у самого прекрасного человека может быть вот это время застоя или внутренней неустойчивости в благодати. И она проявляется в момент, где и рождается, или поломанные отношения происходят, или еще что-нибудь. Да, но...
Окей, спасибо. Есть что добавить, братья?
Я думаю, что христианская жизнь вообще сложная. Настоящая жизнь вообще сложная. И поэтому одни люди просто пытаются быть добрыми, мягкими для того, чтобы привлекать других, не запариваясь сильно с богословием. Другие люди, когда понимают, нет, есть же должно быть фундамент, вот, и они растут в знании хороших, правильных вещей быстрее, чем эти правильные вещи реально изменяют их и делают более подобными Христу. И поэтому складывается такая картина. Но нужно отметить, что это далеко не всегда так, вот это деление. Есть много людей, которые исповедуют хорошее богословие, и они имеют прогресс, хороший прогресс в уподоблении Христу. И поэтому, к счастью, есть среди этих исключений, и я думаю, значительное количество.
Хорошо, спасибо большое. Алексей Алексеевич, еще хотите добавить что?
Да, хочу добавить. Да, я готов добавить пару вещей. Я думаю, что первый тип церквей, есть даже выражение «chosen frozen», это те, которые слишком высокого мнения о том, что у них хорошая экспозиция, может, на самом деле у них плохая экспозиция. Может, хорошая экспозиция приводит к тому, что у меня происходит экспозиционное ликование. Сегодня вспоминали Джона Пайпера. Поэтому я не просто хочу знать ментально эту истину, я хочу ее испытывать в своей жизни, чтобы она пропитала всю мою сущность. Поэтому если человек проповедует просто от мозгов к мозгам, то мы и получаем такой продукт. И беда не в том, что сам метод такой, а беда в том, кто его реализовывает. И поэтому самый большой вызов, мои дорогие братья, это вызов к служителям, которым надо почаще быть на коленях, почаще нуждаться в Спасителе, в Его благодати, только потом идти за кафедру и быть честными перед Богом и просить Его милости. Это первое. Второе, любая душевность быстро заканчивается. И там, где есть такая теплота, и это неплохо, что есть теплота, но если теплота порождена не Духом Святым, не плодом Духа Святого, она рано или поздно приводит к опустошению, даже к крушению. И поэтому мы не можем судить просто о моменте, да, как братья говорили, о какой-то последовательности. Но вот какое мое самое важное слово. Если ты исповедуешь великого Бога, если ты исповедуешь достаточность Его слова, то ты должен быть самым страстным поклонником, какой только может быть на этой планете. И если мы хотим преображения, то нам нужно проповедовать эту истину и реально проживать эту истину. Так, чтобы ни у кого не было вопросов, эти люди были с Иисусом. И это вызов для нас, на самом деле, во всех отношениях.
Спасибо.
Я думаю, почему такое происходит? Давайте честно. Какой поп, такой прихлоп. Если пастырь, он заряжен в хорошем смысле правильным пониманием Бога, он будет иметь этот мудрый баланс между тем, чтобы заниматься глубоким богословием и вместе с тем воплощением богословия в жизнь. У церкви есть два крыла. Первое – это необходимость глубокого учения Писания, чтобы твое сердце, оно углублялось в понимание Божьей славы, хорошее ученичество. И с другой стороны, в здоровой семье рождаются дети. Ты не можешь не думать о том, чтобы искать других людей, строить атмосферу, которая будет людей, атмосферу Христова, Божьего сердца, которая будет к людям любовь проявлять. И если мы действительно здоровая община, мы будем искать людей, которых нужно искать, которых нужно спасти от погибели. Будем нести Христово сердце в мир, будем нести благодать в мир. Потому понимание триединого Бога в Его сущности, Его природе, правильное богословие, оно приводит к тому, что мы строим теплые, близкие взаимоотношения. Я с братьями согласен, это целостность веры, целостность поклонения. И если действительно пастор, он заряжен правильно, у него правильное понимание самого Бога, самой теологии, и есть нужное смирение, он обязательно будет воплощать природу Божию и в проповеди, и в церковной жизни. Это будет видно в том, как церковь живет. Согласитесь, кажется, в каждой церкви она в большой степени отображает характер своего пастыря. Скажите, что нет. 100% да.
Как тебе возразить? Конечно, да.
Нет, апостол Петр об этом пишет в первое послание Петра, подавая пример стаду.
Все верно, все верно. Алексей Алексеевич, вопрос к вам по поводу вашей первой проповеди, которая начиналась конференция. Вы говорили там о субботе. И вот молодой человек задает вот такой вопрос. Объясните, как христианская суббота выглядит? Он говорит, интересное выражение, Christian Sabbath, да, написано. Как она выглядит, looks like. Могу ли я делать домашнее задание? Да, потому что мне приходится в воскресенье делать домашнее задание. И еще интересный вопрос. Очень часто в воскресенье я просто перегружен служением, так что я еле прихожу домой. Значит ли это, что я нарушаю субботу?
Да, в послании к Римлянам, 14 главе написано, иной отличает день от дня, другой судит о всяком дне равно, всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни для Господа, различает, и кто не различает дни для Господа, не различает. Я хочу подчеркнуть вот эти слова «для Господа». Новый Завет не оставляет нам каких-то регулировок или правил, которые бы управляли, расписывали бы день, что нужно делать, что не нужно делать, так как это было в Ветхом Завете. Но Новый Завет очень ясно несет в себе ту же самую идею, которая была выражена изначально. Вспоминайте об Иисусе Христе, так как евреи должны были вспоминать о Боге, который создал мир, который вывел их из Египта, и который дал им обетованную землю, и который Агнца Пасхального заколал ради них, для того, чтобы они могли оставить жизнь. То есть главный смысл – это принцип. Главный принцип вот какой. Наш ум заполнен всякой разной информацией, часто бесполезной, иногда вредной. Наша цель – воскресный день, и не только воскресный день. Вот я это стараюсь делать каждый день утром. Каждый день, до того, как я начну вообще все, нам нужно сфокусироваться на то, чтобы увидеть большого Бога, увидеть величие Его творения. В принципе, как мы это видим? Мы это видим в осознании самой личности. И это немножко сложно, потому что это более абстрактно. И второе, мы видим Его в Его делах выраженным. То есть, когда мы смотрим на Писание, как Он действовал в прошлом, когда мы смотрим на нашу жизнь, когда вы смотрите на цветок, который у вас за окном, или листик зеленый, или еще что-либо, или глаза ребенка, вы можете думать о красоте, о величии, о мудрости, о силе Творца. И нам нужно думать об этом. В воскресенье в большей степени. Насколько это возможно, освобождайте ваше время от пустоты и наполняйте это время осознанием величия Бога. В этом смысл. То есть правил нет, принцип остается.
Очень, очень хорошо. Евгений Юрьевич, вопрос к себе. Вы в вашей проповеди произнесли такую фразу: «Лучший хор – это церковь». Если это правда, то что тогда оправдывает необходимость хора в церкви, особенно хорошо подготовленного хора?
На самом деле никто не может создать такого чувства торжества, даже помпезности на собрании, чем выступление хора.
И так, вот, торжества или помпезности?
Я бы сказал, торжества и даже помпезности. Нужно ли это делать, это другой вопрос, но торжества точно необходимо. И в особые моменты это точно уместно, и это правильно и хорошо. Но если возникает конкуренция между выступлением хора и общиной, лучше выбрать общину, так, чтобы это было не просто прослушивание, но участие. Так что есть особые моменты и события, которые особо подчеркивают важность, необходимость и полезность хорового выступления. Но это ни в коем случае не должно лишать саму общину общецерковного пения.
Есть что добавить, братья? Хорошо, тогда пойдемте дальше. Во время конференции несколько раз употреблялись в негативном смысле вот песни, которые Hillsong и Bethel поют. Да. Вопрос от молодого человека. В чем опасность этих песен?
Опасность этих песен в том, что они генерированы людьми, у которых абсолютно неверная богословская позиция. И они ее оформляют красиво. Они творческие люди, способные люди. И поэтому их менталитет, их идеология незаметно, тонко пропитывает умы людей. Вот если в общем сказать, в этом и главная опасность. В чем их обе эти организации, Hillsong и Bethel особенно, это пятидесятническая и ультрахаризматические организации, которые главным движущим элементом их христианства видят эмоции. То есть это радость, которая приходит не в результате твоего последовательного, сосредоточенного познания Бога и внутренней адаптации твоих эмоций к познанию Бога. То, о чем мы говорили в четверг, и я буду об этом повторять немножко завтра. Она приходит из внешней накачки, благодаря мелодии, исполнению, ну и так далее, каким-то вопросам. И это имеет эффект какого-то подъема, за которым обязательно последует опустошение. В этом это не только их музыка, это их идеология, в этом вся суть их жизни. Посмотришь на них, они действительно шевелятся, крутятся, там очень много энергии, много жизни, казалось бы. Но это все внешне накачанные факторы, которые не имеют внутри глубокой убежденности, основанной на истине, которая живет веками. То есть музыка – это элемент системы. Ну, конечно, когда мы говорим о музыке вообще, то там вы можете посмотреть каждую конкретную песню, вы можете посмотреть одна песня, ну, там больше так как бы серьезных вещей богословских, с которыми можно бы согласиться. Вот, а другие, кстати, Кит говорил, что когда они издавали этот свой сборник песен, да, они хотели включить несколько песен Hillsong, и когда он перебрал много-много, он выбрал 5, которые он предложил этому издательству, чтобы их, может быть, включить. Издательство потом, что даже их не включили. Вот, и потом он узнал, что, оказывается, эти песни все были написаны с имитацией служения Гетти. То есть они были написаны этими же авторами, в которых они не обязательно копировали, они просто хотели написать что-то в рамках большего присутствия Евангелия в этих текстах и в этих мелодиях. Вот. То есть это говорит о том, что основная масса этого всего потока она на других presuppositions, на других предпосылках построена. Поэтому, конечно же, это не тот путь, который приведет к духовному росту, скажем.
Да, надо добавить буквально парочку таких нюансов. Почему особенно молодые люди попадают и им нравится? Во-первых, им просто нравится мелодия. Просто хорошая, красивая мелодия. И надо признаться, что неплохая мелодия, но мелодия не должна определять то, что я буду кушать. Второе, там очень мало по-настоящему богословского, доброго контента, но много такой эмоциональной рефлексии. И когда человек, который в здоровой церкви, где он много получал, начиная с воскресной школы и дома, истины, он эту песню слушает, и он в нее вкладывает вот это богословское богатство, наследие, которое у него было вложено с детства и в церкви. И он думает, вот эта песня, потому что она выражает какой-то отклик его, но это порождено не этой песней, а то, что в него вложили раньше. И если бы только эту песню пели, что бы стало с церковью? И хорошая просто проверка. Представьте, если вот эти песни, только их будет петь церковь. Сможет ли эта церковь исповедовать просто базовые, фундаментальные христианские доктрины? Спасение по вере, благодать, Троица, Божий суд, искупление. Если нет, не стоит это петь.
Спасибо большое, спасибо большое. Но мы во время конференции говорили о том, что их правильные эмоции рождаются как встреча с глубокой истиной. И когда эмоция рождается от осознания глубины, вот Евангелия, этого сделанного Христом, это хорошая эмоция. Но часто проблема этих песен в том, что там есть много хороших, может, эмоций неплохих, но не из того источника, поэтому они легковесны.
Каждая мама хочет ребенка кормить здоровой пищей. Заметьте, никто из родителей не пытается напичкать ребенка химией, чипсами, ну, в большинстве мам. Конфеты давать не спешат и всякую такую гадость. Почему? Мы пижамы их здоровья. Музыка, песни – это тоже пища души. Мы чем-то их кормим. Или фастфудом, то, что будет их убивать, либо тем, что будет их веру, душу, жизнь, сердце созидать. Но почему? Если нет истины в песне, она влияет просто разрушительно. Ладно, что, если просто не влияет, она влияет разрушительно. Потому если нет концентрата Евангелия, нет вознесения Божьей славы, и больше возносятся мои чувства, мои переживания, я просто могу промазать. Я могу не поклоняться, а тащиться. Я могу не восхищаться Богом, а просто пытаться нечто переживать, и это просто будет мимо кассы.
Интересный вопрос еще один есть. Можно ли слушать нехристианские песни? Вот когда они, ну, более-менее добрые. Вот один человек пишет. Можно ли слушать любовные песни с чистой совестью, если они не противоречат Писанию?
Да,
Виталик давно ничего не говорил. Давай, скажи да.
Я думаю, что хотел бы повторить фразу, которую сказал Кит. Он очень хорошо сказал о том, что музыка – это хорошее... Это хороший подарок от Бога, но это очень плохой идол или опасный идол. Любая музыка – это прекрасный действительно подарок, но если мы восхищаемся музыкой больше, чем Богом, это может стать большой опасностью. Элемент, даже услышав Кит сейчас, я думаю, что нам нужно, наверное, иметь понимание еще такое, как общая благодать. Музыка не принадлежит только христианам. Есть прекраснейшие разные произведения, которые действительно сделаны красиво, сделаны вкусно, как с музыкальной стороны. И они имеют место быть. И речь не идет сейчас о церкви. Речь о том, что они имеют место быть, потому что они откликаются в нашей душе, как и все остальное, что мы видим вокруг. Это часть общей благодати. Я думаю, что мы опять говорим о содержании. И если содержание, мы, скажем, это делали с нашими детьми, когда мы смотрели фильмы. Мы смотрели, ну, много нехристианских фильмов, но мы смотрели всегда с детьми вместе, даже мультики, чтобы помочь воспитывать в них критическое мышление, critical thinking, То есть мы смотрим что-то, и мы останавливаем. И я даю возможность детям не пассивно просто глотать информацию, но осмыслить, что сейчас было, что сейчас происходило. Почему я об этом говорю? Потому что это крайность у некоторых людей, когда мы считаем, что только то, что в церкви здесь звучит, только это можно слушать. На мой взгляд, это экстрим, который, я не думаю, что Бог хочет, чтобы мы так относились. Есть та музыка, которая должна быть в церкви и только в церкви. Есть много разнообразной музыки вокруг, которая может и должна воспитывать в нас наши вкусы. Вопрос относится, опять-таки, к критическому мышлению и то, что, скажем, слушают мы, что слушают наши дети. Если то, что звучит там, даже о любви, притом нам нужно понимать, о какой любви идет речь, и иногда, как говорил даже Кит вчера и третьего дня, он рассказывал об этом очень интересно. Они помогают своим детям воспитывать правильный подход к разным песням. И даже тот же самый Тейлор Свифт, вот они что-то позволяют, потому что детям хотелось бы послушать, но многое не позволяют. То есть там должна быть рассудительность. Божий светофор – это наша совесть, это Божий светофор. Если то, что там звучит, оно не приближает нас ко Христу, не дает нам возможность восхищаться Богом, ведь музыка тоже может помочь нам восхищаться Богом. Вот когда я, допустим, слушаю того же Баха, вот, это же умище, это колоссально. И да, у него нет содержания, кроме тех маленьких подписей, которые он делал, Евгений Юрьевич рассказывал, но его музыка – это удивительнейшее воспроизведение, это красота Божьей благодати, которую он являет общей благодатью. Поэтому, я думаю, первое, если подытожить все, музыка сама по себе является Божьим подарком. Второе, она может стать очень опасным и разрушительным. В то же самое время она может быть большим благословением. Музыку можно слушать разную, которая позволяет совесть, которая действительно назидает или отвечает нашим вкусовым каким-то элементам. И обязательно нужно иметь вот эту рассудительность, библейскую рассудительность, больше даже, чем критическое мышление. Критическое мышление помогает нам остановиться от пассивного просто поглощения. Ведь все равно со всеми разными фразами, подсознательно даже, на подсознательном уровне, рождаются определенные имиджи, рождаются определенные у нас картинки и так далее. Если музыка, которая может быть даже о любви, но ее поет светский человек, мы должны понимать, что человек, который не знает Бога, он не знает любви. И то, что он воспевает о любви, оно далеко не соответствует Писанию. И вот здесь нужно, я думаю, это вопрос совести, это вопрос так называемых серых зон, это христианской свободы. И здесь, я думаю, включается очень важный элемент. Окей, созидает ли это мою душу? Созидает ли это других людей? Бывает такая музыка, что вот одному человеку окей, а другого будет соблазнять. Ее стоит, наверное, не слушать. Ради того, чтобы не соблазнить брата, он говорит, Павел говорит, я мясо не буду есть, вовек не буду есть мясо. Вот, поэтому вот библейская рассудительность в контексте христианской свободы. И последнее, наверное, я бы отметил бы, никогда не идите против своей совести. Если то, что вы слышите или смотрите, оно не помогает вам, разрушает вас или порождает, пробуждает какие-то грязные и нехорошие мысли, это между вами и Богом. Это же тоже поклонение, когда вы говорите «нет» какой-то музыке ради Него, ради Христа, ради чистоты в душе.
Я коротко скажу свой подход. Я очень давно этот вопрос себе задавал. Я разделил всю музыку на 3 категории. Рекомендуемые, допустимые и недопустимые. рекомендуемая, та, которая содержит в себе Евангелие, ясное богословие, и я всем могу рекомендовать, чем больше вы ее поете, тем больше назидается ваша душа. Допустимая музыка, в которой нет ясного богословия, но которая она не идет против общих Божьих законов. Ну, например, есть законы «не прелюбодействуй». Вот если эта музыка или это пение, она выходит за рамки этих, это уходит в категорию недопустимых. Есть Божьи законы, которые люди неверующие соблюдают. «Почитай отца твоего и мать», «не кради». Вот неверующие люди, те, которые отца и мать почитают, они будут более успешны. Те, которые культуры, где старших уважают, они более успешны. То есть они просто попадают в сферу действия Божьих законов, исходя из всеобщей благодати. И мой подход такой. Музыка недопустимая, понятно, недопустимая. Музыка допустимая ни в коем случае не должна забирать больше места, чтобы вытеснить, выпустить рекомендуемые. То есть слушайте больше рекомендуемых, которые формируют вас. И ну, когда-то вы можете спеть черемшину. Может быть. Да. Черемшина. Всюду буйнок видно. Вот. Или домик на окраине. Вот. Или что-то вот типа такого, что оно чистое, доброе. Вот. Там нет богословия ясного, но там есть ощущение родства, ощущение вот, любви к земле вот, и так далее.
Я думаю, что есть песни, которые люди неверующие пишут, совершая поиск в своей душе разных ответов. И я евангелист, мне нравится людям Евангелие рассказывать, и я ищу песни, которые являются мостиком для разговора. Таких много песен Андрея Макаревича, «Группа «Машина времени» раньше было, были определенные песни у Цоя своеобразные, были песни ДДТ, других групп разных, Северино-Курлинских групп тоже есть, где люди, они пытаются найти ответ на разные вопросы. Это песни, которые являются поиском, своеобразным поиском смысла жизни. И я думаю, братья и сестры, для нас это прекрасная возможность их знать, учить. Например, мы пели песню, помню, раньше, когда я благовествовал, «Вновь в том, что не уходит земли». Мы только меняем слова, не вспоминать, а сожалеть не надо. И я говорю о том, что есть одна, ну, однажды вспомним, вот там. Я перестолковывал эту песню для людей, сделал из нее мостик. Ее все знают, ее все поют, а потом после этого я использовал эту песню, чтобы поговорить о Евангелии. Ради того, чтобы...
Или песня «Этот мир придуман не нами».
Да, да, да. То есть есть песни, которые действительно в них смысл. Слушаешь и понимаешь, есть какой-то... Люди ищут, в них нет, у них нет внутри ответа.
«Этот мир придуман не нами».
То есть песни, которые являются хорошей возможностью на самом деле... через них зайти в сердце человека. И для этого нужно расширять свой кругозор, понимать, что их стоит учить самому, учить своих друзей, тех, кто благовествует. Любая песня у костра. Мы выехали отдохнуть, неверующие люди сидят. Я беру гитару. Эту песню все знаете? Да, все знаем. Я пою ее, спел, и потом я от нее делаю мостик. Знаете, о чем она? И мы начинаем разговор. То есть здесь мы должны смотреть и быть мудры. Что... Ну, помните, Павел цитировал поэтов. Разный. Он в Эфесской проповеди, Афинская проповедь, он говорит, что как ваши поэты говорят, он знал, как использовать литературу и поэзию, и, скажем, и мы понимаем, как можно использовать все, что Бог нам дает, для того, чтобы достигать людей благой вестью и нести Христа в их сердце.
Спасибо большое. Ну, наверное, нужно отметить, что таких песен немного, и современных авторов их почти нет, потому что в основном сегодня песни где-то направляются похотью, да, люди воспевают похоти, все и перемешано с сексуальностью, развратом, это то, что люди любят слушать, да. И поэтому таких песен очень-очень немного сегодня выпускается. Хорошо, немножко сменим тему. Один человек пишет о том, что как мне сохранить правильное сердце в служении. Я прихожу в музыкальное служение и вижу, что там не хватает организации, что там все не так идет, как ему хотелось бы. Я прихожу и начинаю ну, раздражаться от всего этого. Как мне быть? Как сохранить в этом правильное сердце? Евгений Юрьевич, ты на меня интересно смотришь. Давай, трогай.
Вообще нет ни одного места, где есть люди, чтобы был абсолютный порядок. И чтобы, да, не было бы трения, либо был, не было бы повода для какого-то раздражения. Поэтому первое, необходимо просто сознавать, Бог меня направляет для того, чтобы я принес туда Его благословение. И когда я прихожу с таким настроем, чтобы служить, то всякого рода неустройство – это не повод, чтобы обвинять, отчаиваться, раздражаться. Это повод для того, чтобы искать Божьей помощи и служить людям, с которыми я тружусь. Второе – это хорошее основание для того, чтобы просто подумать самого себе, а что мне там на самом деле не нравится? Является ли то, что я цепляюсь, принципиально важным? Не затмило ли оно по-настоящему ценное и необходимое? И третий момент – это здорово вместе пообщаться, помолиться и осознать, что мы не просто вместе что-то делаем, а мы вместе поклоняемся Христу, возвышая Его истину, и мы служим Божьему народу. Поэтому это хороший момент, чтобы посмотреть, на каких основах вообще мы строим наш труд, какие ценности у нас и как мы духовно растем.
Спасибо большое. Добавите что-то? Мы недавно выезжали церковью на молитвенный ретрит. Вот в январе я проповедовал на этот текст про Марию и Марфу. Помните текст? Как-то он задел меня так сильно. Мария тоже, Марфа тоже пришла и говорит: «Господи, что тут она? Тебе что, нужды нет?» И мы размышляли о том, что очень важно перед тем, как совершать служение, перед тем, как бегать, вначале нужно посидеть у ног Иисуса Христа. Когда ты посидел у ног Иисуса Христа, и твоя душа стала счастливой, тогда ты идешь в служение служить и отдавать, а не требовать и просить. А я вообще понял давно, что в служение должен приходить счастливый человек. Если ты несчастлив во Христе, и ты начинаешь искать романтики и счастье в служении, оно тебе не даст, ты разочаруйся. Нужно научиться посидеть у ног Иисуса Христа. Если ты не посидел у ног Христа, потом приходишь, начинаешь бегать, суетиться, делать больше, чем нужно, потом начинаешь на людей обижаться: «А она что тут сидит?» Интересно, она даже говорит: «Господи», а потом рассказывает, что Господу делать. И говорит: «Господи, ты скажи ей». Она даже Христа упрекать начинает. А от чего все это? Знаете, вот когда где-то в душе неправильно расставлены приоритеты, посиди у ног Христа, увиди Его красоту, обрети гармонию в сердце и иди в служение послужить. Послужить. Это очень важный момент. Ну, конечно, я согласен с тем, что нужно иметь иногда открытый разговор для того, чтобы обсудить, что неправильно, чтобы изменить, чтобы оно действительно преображалось. Да, Саша?
Я думаю, еще важный эксперт. В любом служении у нас есть два подхода. Я эксперт, либо я тренер. Если я эксперт, я знаю, как правильно, ко мне, приходите, всех вас научу. Тренер, ты понимаешь, что дело воспитывать учеников, воспитывать людей. И я думаю, тут очень важно, если я понимаю, что моя роль – помочь людям расти, то я по-отцовски подхожу к любому служению, смотрю, как можно его улучшить, как можно помочь человеку вырасти, чтобы он стал лучшим служителем. И если я просто раздражен, потому что вот он не так, как я хочу, это вообще кризис. Ты сначала начинаешь, как любой, как эксперт из нас, мы какую-то тему изучаем. Да не так, как правильно, да, или не по нашей иконе. То есть первый этап – мы учимся быть людьми, которые сами умеют делать. Но потом, когда мы какие-то вещи понимаем, мое дело не просто знать, как правильно, а как мне дать человеку принципы нужные. Музыканта научить правильному вкусу. Он понимал, какие песни ценные, что сутью богословия является, куда должно вести поклонение, как формировать атмосферу группы, как к людям относиться с смирением и уважением, как музыкантам не звездеть на сцене, а быть людьми, которые действительно поклоняются, они сами трепещут перед Богом. И ты понимаешь, ты когда научаешь человека этому, это удовольствие смотреть, как он без тебя все сам это делает. Удовольствие, например, когда ты вложился в него, и ты видишь, как его успех – это твой успех. Вот почему для пастора ценно не лайки в Ютубе, не его там, скажем, какие-то признания там. Но вопрос, твой успех измеряется количеством учеников, которые ты взрастил, количеством людей, которые стали лучше возле тебя Богу служить, больше обрели радости во Христе, больше влияния имеют, они и зрелые, и плод приносят. В этом настоящий успех пастора и служителя, или того, кто хочет. Если я просто раздражаюсь, спроси себя, а ты эксперт или ты тренер?
Знаете, надо маленько защитить этого брата. Это может быть просто брат, который играет на бас-гитаре. И раздражается он лидером этого служения, который их ругает, может быть, не молится. Да, это поэтому разные ситуации. Но ищи славы Богу и пользы людям в любых обстоятельствах.
Спасибо. Есть такой вопрос по поводу профессионализма в служении. Кто-то пишет, говорит, многие говорят о сердце, и что профессионализм может отвлекать. Однако такой образ мышления иногда ослабляет или даже подавляет стремление молодого поколения к музыкальному совершенству. Часто утверждается, что важно обращать внимание на сердце, и что профессионализм в служении, да, он может превратить служение в представление. Но человек говорит, вот насколько вам понятно, нужно здесь сердце, но насколько важен профессионализм? Нужно ли профессионализм в служении? В музыкальном?
Да, я тут единственный, кто не пою среди этих прекрасных братьев.
Но-но-но-но, ты сегодня возле меня стоял, ты прекрасно пел, я слышал.
Спасибо большое, это надо передать моим детям. Но... Знаешь, я бы так сказал, наш Господь заслуживает самого лучшего, и поэтому любящее сердце будет стремиться к максимальному профессионализму. Но мы будем искать не профессионализма ради Него самого, но мы будем двигаться к Нему из-за того, что мы сильно любим и больше любим. И это фундаментальный процесс. Это не то, что два разных полюса, типа сердце и профессионализм. А это на самом деле профессионализм – это продукт любящего сердца. Это не значит, что я стану самым лучшим профессионалом, но я хочу отдать Богу самое лучшее, насколько я могу. И я буду двигаться в ту сторону. Поэтому я не могу оправдывать непрофессионализм тем, что у меня сердце любящее. Это неправда. Если у меня сердце любящее, я буду стремиться к развитию. Но я не могу прятаться своим профессионализмом того, что у меня нету сердца. Я как-то ездил, занимался евангелизацией с одной музыкальной группой, мы объехали кучу городов. И знаете, что самое сложное, что было для меня? Это мирить этих музыкантов. И это было самое сложное.
О, да.
И вопрос такой, были ли они профессионалы? Они были прекрасные профессионалы, но сердце было в чем-то неправо. И поэтому нужно работать над сердцем, ожидая профессионализма.
Спасибо. Спасибо большое. Да. Еще один очень интересный вопрос. Какой должен быть внешний вид музыкантов на сцене? Допустимо ли джинсы, кроссовки, да... Или это должен быть классическое одеяние, да. Ну, вопрос на самом деле в конце очень правильный. Имеет ли это значение или нет?
Отвечает музыкант.
Я тут пес языческий. Я из мира пришел, из нехристианской традиции. Я работал с людьми, которые пришли из мира. Я думаю, что у каждой церкви есть своя культура, свои подходы, своя, скажем, все равно, все свой порядок, свои традиции, которые она придерживается. Внешний вид, конечно, Писание обуславливает нам критерии. Это вопрос и скромности, это вопрос. Вообще-то сложно с музыкантами всегда. Понимаете, Тарас Николаевич, у него в церкви была масса обращенных с музыкантов людей, это не трудности, говорят, а, музыканты. Я помню эту фразу, его интересно, а, музыканты. Они творческие, не знают, что от них ожидать. Музыканты всегда, они тяготеют только к выражению музыки, они пытаются многие и в одежде себя выразить, это очень опасно. Это проблема на самом деле. Потому что я помню, я одной сестре объяснял, говорю, ты не обижайся, ну, тебе уже не 15 лет, и, по-моему, ты с этой платья уже выросла. Я старался максимально аккуратно с ней, говорит, я понял, что ей могу неприятно сделать, потому что действительно, она заметна, что она уже повзрослела, а платье, оно было чуть другого возраста. И это тоже надо с любовью делать, понимать, как бы, что люди... Да, когда человек приходит, у него такие, знаете, спортивные штаны, колени висящие. Ну, ты понимаешь, что это просто вопрос тоже уважения к Богу, уважения к людям. Это просто некрасиво. Я думаю, что все-таки в церкви должен быть порядок, об этом нужно говорить, о культуре поведения на сцене. Не просто даже о одежде, о том, как люди ведут себя на сцене, а о том, о умении улыбаться, быть счастливым. Мой друг один, он раньше, когда музыканты забивались, он делал так. Я говорю, понимаешь, не все обязательно показывают, что недоволен. Время прошло, он вырос, он просто уже улыбается. Сбились, он просто улыбается. Люди на сцене, я думаю, одна из опасностей, которую в целом сегодня нужно отметить, наша ГУКАК, заметьте, из-за того, что у нас есть медиа, многие церкви склонны работать на картинку. Чуть другая проблема, может быть, такая, как мы сейчас говорим за одежду, но создается некий такой образ просто, картинный образ, который церковь пытается подать, и это такое некое современное интернет-фарисейство, где мы пытаемся просто, ну, все на картинку приезжают, но церковь – это не картинка. Это не просто люди на сцене, это нечто гораздо большее. И да, естественно, мы должны понимать, что мы тоже и этой картинкой несем какой-то посыл, мы что-то показываем. Поэтому скромность, счастье на сцене этих музыкантов, и, честно говоря, духовный вид видно даже и на сцене. Как люди ведут себя, как они, их отношения между собой. Вот я смотрел, когда пели команда Гетти, как они, ну, я тоже музыкант, я чувствую, как люди ведут себя, вижу их отношения, у них есть между собой, кто заметил за ними, кто наблюдал, вы видели, как у них есть хорошая эмоциональная связь. Они близки, они шутят, они как бы, нет такого, знаете, смотрят с волком там, говори-говори. То есть видно, что есть взаимоотношения. Тут не только одежда, тут эти... скрытые взаимоотношения на сцене показывают тоже Евангелие. И это, кстати, не ради картинки для камеры, а это для того, чтобы мы Христа этим прославили. Вот это свобода, любовь людей. Даже кто-то один сбился, я помню одну историю, никогда не забуду. Пусть простят меня любители Хилсонг. Один раз в жизни был на собрании, один раз в жизни. И сбился барабанщик, она говорит, стоп. Была в Киеве. Но все большая семья. А в семье, как известно, не без и на него пальцем. Я оторопел. Она сказала «урода», но все было понятно, кто урод. И я просто, ну, и это, понимаете, это тоже проповедь, это тоже отношение, это тоже выражение определенного поклонения. И я скажу, я себе сказал, еще проповеди не было, это было проповеди. Для меня уже на Хилсинге крест стал. Такие взаимоотношения просто перечеркнули все абсолютно. То есть внешний вид, поведение, состояние музыкантов, оно говорит о том, какое Евангелие в церкви и в музыкальной группе.
Алексей Алексеевич, я что-то про джинсы так ничего не услышал. Может, вы добавите, как бы, да?
Добавить очень мало. Писание говорит об этом, в действительности. Почитайте 2 глава 1 Тимофея. Там ясно даются критерии, что одежда не должна отвлекать от поклонения, от Евангелия, от Христа, которому мы пришли поклоняться. В каждой культуре, в каждой субкультуре есть свои какие-то критерии, которые где-то будут выбиваться. Вернее, если ты их нарушаешь, то ты выбиваешь, ты привлекаешь на себя внимание вместо того, чтобы привлекать его ко Христу. Мы эти рамки не можем, их даже трудно написать. И хоть даже для одной поместной церкви это трудно написать. Но их нужно культивировать в том, что чем больше ты культивируешь в людях уважение к другим, почтение к Богу, почтение к церкви, почтение к людям, которые здесь вокруг, тем более сбалансированными они будут.
Спасибо. Есть что добавить, Ради, нет? Ну? Алексей Алексеевич, ну вы не ложите микрофон. Тут еще один вопрос к вам есть по поводу вашей проповеди. Один человек пишет, как отличить genuine delighting in God from emotional religious experience. То есть настоящее наслаждение Богом от просто религиозного экспириенса, опыта, хайпа, да. Вот, потому что есть несколько вопросов по этому поводу. Вот, знаете, как отличить движение Духа Святого действительно, или это просто эмоции твои?
Очень хороший вопрос. Всегда настоящее будет глубоким. Глубоким с точки зрения, оно основано на понимании, на определенном изменении внутренней позиции, внутренней точки зрения. Смотрите, есть радость, которая накачана сверху, и она прошла. Ты радуешься, ну вот ты попал в какой-то круг людей, и они все улыбаются. Они все просто улыбаются, все смеются. И ты что начинаешь делать? Ну вот это. Но вот эта радость, она пришла извне. Это не потому, что у тебя есть причина для этой радости. Когда мы говорим о вот этом настоящем наслаждении Богом, это наслаждение приходит из понимания того, кто он такой, что он делает. Ты смотришь на его дела, и ты начинаешь восторгаться им. И дальше ты понимаешь, что ты ему принадлежишь, и ты начинаешь наслаждаться тем, что это твой Бог так могущественно и красиво все создал. Это твой Бог нашел такое. Я сегодня, если Бог даст, буду проповедовать о том, как ангелы поклоняются, 5 глава Откровения, как они поклоняются, и они поклоняются, это их реакция на Божье решение проблемы человеческого греха. Mm-hmm. И вот это всегда, настоящая радость всегда имеет основание в Божьем Слове и в самом Боге, в Его характере, в Его конкретных делах.
Mm-hmm. Спасибо большое. Виталий Селович, вопрос себе. Молодой человек пишет о семейном поклонении. Он пишет, что наша семья публично исповедует веру и посещает реформатскую библейскую церковь, но не практикует личное домашнее поклонение в форме совместного чтения, молитвы вместе и пения Господу. То есть в хорошей церкви, но дома этого нет. Да, и он пишет, как ободрить и как бы примером для отца и матери, чтобы они не пренебрегали этим, чтобы это было в нашей семье. Непростой вопрос, конечно, да, может быть, и даже это конкретный случай, но может быть даже, как бы ты ободрил другие семьи. Таких семей достаточно много, которые этому не уделяют внимания вообще.
Думаю, у каждой семьи есть, конечно же, свой контекст, почему они это делают или не делают, или как они делают. Я помню из истории, когда читаешь Пуритан, они даже отлучали семьи или братьев, которые были членами церкви, за то, что они не делают семейного поклонения.
Отлучали?
Отлучали. Они не допускали сначала к вечере, а потом, если человек не изменялся, они его отлучали. Но я думаю, что у каждой семьи есть, да, свои причины, почему это получается или нет. Вот, допустим, я недавно разговаривал с одним человеком, он говорит, он сам на траке ездит, и у него нет возможности дома быть, чтобы каждый день это делать. Другие люди, я знаю это, они попробовали, у них не получается. Вот он не знает, как делать, он не знает элементарных вещей, или он не видел этого дома у своих родителей, и он не может, он не против был бы сделать. То есть ободрение должно соответствовать тому состоянию, в котором находится та или иная семья. И думаю, что, в принципе, это такой субъективный фактор, но необходимо в церкви, я думаю, было бы даже хорошо иметь несколько проповедей, которые говорят о важности семейного поклонения. Ну, мы возьмем на основании Писания, это мы можем взять основные тексты, которые принципиально показывают нам необходимость такого влияния. И, кстати, я хотел бы здесь оговорку сделать. Многие люди, точно так же, как и в музыке, они на семейное поклонение возлагают неимоверно тяжелую для самих себя ношу. Дело в том, что можно закатать там такое тоже семейное поклонение, но жизнь не такая, пример нету, ценности не христовые. Оно все противоречит, и люди, даже дети смотрят на тебя, они же понимают, что это все игра. Дети наши, они очень тонкие психологи, они видят, что ну, вот в церкви собрались, папа стоит, молчит, ему все равно. Или там он вот там побудет там возле, у порога где-нибудь, они же это видят все. И потом папа будет садиться. То есть, опять-таки, ситуации могут быть разные, и нам нужно быть осторожными, чтобы сразу не осуждать людей, но понять, что происходит. И для этого, в принципе, вот книга «Реформированный пастор», она же об этом. Кстати, это там вы можете прочитать об этом. Пуритане очень серьезно относились к этому вопросу. Проповедь в церкви, я думаю, была бы очень полезной на такие темы и достаточно регулярно. Когда мы смотрим на жизнь Авраама, Бог повелевает ему. Когда мы смотрим на Моисея, он говорит о реальных, ну вот когда сидишь, когда встаешь, когда идешь, когда едешь. То есть о Боге можно говорить без семейного поклонения, и не за счет семейного поклонения, но можно и нужно говорить. Если человек никогда этого не делал, я думаю, это возможность, о чем Александр говорит, это возможность ученичества. Вот если мы узнаем, что это происходит, может быть, стоит собраться вот вместе с этим братом или с этой семьей и где-то вместе что-то попробовать сделать, каким это образом мы делаем. Я помню, даже у нас на домашней группе мы пробовали делать не столько семейное поклонение, сколько мы привлекали разных братьев и даже мамочек, чтобы они детям могли, в основном братьев, чтобы они могли детям рассказывать, и чтобы мы могли вместе видеть это. Но если вернуться, то есть субъективное переживание состояния семьи, нужно понять, с какой стороны происходит эта леность, пассивность, непонимание, незнание. С другой стороны, с пасторской, помимо проповеди, иметь беседу, иметь возможность даже пригласить людей. И, кстати, это же в этом поощрении нам не нужно сразу ставить такие какие-то формулы или заготовки. Вот, каждый день по 20 минут. Кто-то может это сделать раз в неделю, поощрить хотя бы раз в неделю. Вот подумай, например, как Води Баком говорил, just one step ahead. Если ты знаешь, что через у тебя будут, допустим, вечером семейное поклонение или встреча с детворой, это короткий разговор, поделились, прочитали текст, что-то сказал, каждый поделился, вместе помолились, спели. Это может взять 7-10 минут. Некоторые, я знаю немало братьев, которые просто устали, я сам был такой. Я хотел это делать, и когда читал, впервые знакомился с тем, что я хотел это сделать у себя, и где-то ну, излишне что-то больше требовало, что-то делал, детей томил, нужно было потом каяться, потом нужно было молиться, плакать вместе с ними, просить прощения за свое семейное поклонение. В то же самое время, вот когда есть возможность сейчас, вот у меня дети уже выросли, разные возраста, да, не все живут уже дома. Вот они приезжают, если есть возможность, у нас есть общий чат, я перекинул два слова, друзья, давайте, ребят, мы встретимся там через полчасика. У нас это 5, 7, 10 минут, иногда закатывается разговор, естественно идет, мы не можем разойтись. Час-два мы сидим и говорим, и молиться хочется, и петь, и так далее.
Спасибо большое. Ну, молодому человеку я бы посоветовал, вот, который пишет это, просто, может быть, начать делиться своими откровениями. Вот, знаете, не откровениями, а озарениями. Вот, когда ты прочитал какой-то текст, и он тебя вдохновил, знаете, и ты что-то, Бог дал тебе увидеть, выкопать что-то интересное в этом тексте. Просто естественно за завтраком или за ужином поделиться один раз, второй раз, третий раз, может, иногда, что у вас, да, таким образом просто, Писание, оно вкусное, там очень много вкусного для души, просто это будет поощрять других, потом сказать, а что вы читали, или давайте поделимся, просто в естественной форме, таким образом. Да,
Жень? Я хотел просто сказать, что можно взять просто книги чтения каждый день и начать. Видите, нам, конечно, мы пасторы, нам только нужна платформа. И мы можем взять практически любой текст и дать наставление. Некоторые переживают. Вот, пожалуйста, берите. Чтение на каждый день. Их много прекрасных.
А, или я еще рекомендую брошюрку такую есть, систематическое богословие Грюдома, знаешь, или МакАртура, там, она, это, там тоже почитать можно, она очень хороша. Да. Последний вопрос, я вижу, что вы устали, последний вопрос, вы молиться. Самый простой, наконец. Как относиться к песням, сделанным искусственным интеллектом? Можно ли петь эти песни? Потому что они иногда красивые вещи делают.
Я подожду этих музыкантов.
Ну, вопрос на самом деле непростой, но все больше и больше. И мы на саммите немножко говорили об этом вчера, чуть-чуть вспоминали, задавал кто-то вопрос вечером, да. Но все равно молодые люди, им интересно, что как вы считаете, как мы должны к этому относиться?
Да, я думаю, что мы не можем проводить каких-то абсолютных критериев относительно того, можно это или нельзя. В принципе, все критерии точно такие же. Смотрите на тексты, смотрите на то, что там пропагандируется, и, соответственно, формируйте отношения. То, что можно точно сказать, и мне очень понравилось, как Кристин ответила вчера на этот вопрос, когда им задали этот вопрос, и она говорит о том, что искусственный, она сделала ударение на слове искусственный интеллект. Вот. А у нас натуральный, естественный интеллект. Когда мы говорим о любом виде служения, естественность играет колоссальную роль. И поэтому естественность исполнения, естественность переживания. Когда мы читаем «One piece like a river», как по-русски?
«Течет
ли жизнь мирно». И когда мы вспоминаем историю, как было это написано, песня, мы понимаем, что у искусственного интеллекта он никогда не терял своих детей, чтобы написать что-то подобное. Но когда ты понимаешь историю, где и как это родилось, то ты тогда видишь, что это глубина, это настоящесть. И это, я думаю, будет играть главную роль в том, чтобы отсортировать вот все то, что поверхностное и менее. Но я думаю, что мы еще только в самом начале этого пути, в самом начале. И нам всем придется еще с этим разбираться немножечко попозже.
Посмотрим, куда это придет. Братья, есть что-то добавить вас еще по поводу интеллекта? Евгений Юрьевич, ты сказал, пусть начнут другие, я потом...
Пускай вот музыканты скажут.
Да.
Меня, честно, больше пугает искусственное христианство, чем искусственный интеллект. Я скажу, что... Мне недавно сбросили в стиле джаза книгу «Экклесиаст». Написал искусственный интеллект написал. Я просто, это было профессиональнейшее, красивое, написанное. Я удивился, как здорово обыграл. Там прям по главам, там, о мудрости, о том. Настолько красивое пение, я думал, я честно даже подумал, это просто группа, которая реально поет. Я даже там писал, говорю, о, как красиво, кто это поет? Он говорит, ну, он сдал алгоритм, но очень здорово, красиво, реально, скажем, приятно послушать. Петь такое дело, вот приятно послушать, хорошо. Но скажу, что о себе как музыкант, я пишу, у меня около 10-12 текстов, которых я написал, а музыка не получается. Я думаю, сделаю-ка я ход конем. И вы знаете, мы с конем не договорились. Я разные версии прослушивал. Вот честно, ты когда душу в это не вложил, оно для тебя действительно, вот оно не, ну, это не, ну, явно не тот Федот. То есть не та как бы жизнь, не то. Ты понимаешь, что когда ты действительно пишешь музыку, и ты сочетаешь ее словами, ты переживаешь это. Я согласен, что хочется живого всегда. Того, я знаю, когда я знаю человека, вот я знаю, он писал, он думал об этом. Я вчера интересно слушал, ты когда песню пишешь, у тебя масса вариантов. У меня сейчас 3 черновика, ну, с мелодией. Я не могу согласиться внутри. Я думаю, не то. Как бы ты хочешь, ты подбираешь лучший аккорд, лучшую, ты хочешь, чтобы максимально слова соответствовали самой идее. Ты вынашиваешь что в сердце. Я согласен с Алексеем, здесь своя настоящесть, есть своя определенная. Понимаете, ты не заменишь Дух Святой. Вот говорят, китайцы научились делать искусственные яйца. Я бы их не ел. Вот не ел бы яйца искусственные, все, которые китайцы делают. Даже пусть
я хочу добавить вот в связи с этим такую деталь. Посмотрите, братья, Вот, и сестры. Вот мы здесь 4-5 проповедников проповедовали на этой... мы все проповедуем в одном богословии, в одной философии, но мы все абсолютно разные. И я никогда не могу быть Калинским или Евгением Юрьевичем или кем-то еще. Бог нас создал вот такими, какими мы есть, для того, чтобы мы переживали близость с Ним и, естественно, выражали эту близость вот в том формате, в соответствии с теми дарованиями, которые Бог нам.
Спасибо большое, братья. Спасибо большое. Очень хорошие ответы, хорошие вопросы. Спасибо всем, кто прислал вопросы. Он ничего не сказал? Ну, уже нет времени, да, да, да. Надо было говорить или умолкнуть навеки уже, да, да, да. Я шучу, да. Спасибо за ваши вопросы. Мы не на все смогли ответить, но основные, знаете, такие типы вопросов мы попытались разобрать здесь. Ну и, братья, конечно, спасибо вам за ответы. Все было очень замечательно, слава Богу. Давайте, спасибо большое. Давайте мы сделаем так. Мы сейчас помолимся. Алексей Алексеевич, прошу вас помолиться. И после этого Андрей Владимирович сделает объявление и расскажет, что нам делать дальше. Пожалуйста.
Господи Боже мой, благодарю Тебя за то, что Ты благословил нас, благословил это время, благословил эту конференцию. Благодарим Тебя за все откровение, которое мы слышали из Слова Твоего. Благодарим Тебя за атмосферу, за действие Твоего Святого Духа в нас. Благодарим Тебя за тепло, которое мы могли дарить друг другу и ощущать друг от друга. Благодарим Тебя за дар музыки, за то, что Ты оставил нам эту прекрасную возможность выражать наши чувства по отношению к Тебе. И сейчас просим Тебя, помоги, чтобы, когда мы поедем домой, когда мы будем думать о служении, о поклонении в наших церквях, благослови, Господи, чтобы мы делали это, поклоняясь Тебе, чтобы мы делали это, любя Тебя и любя наших ближних. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.